Постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Малым журналистом, который нелегально 10 лет назад работал в этом регионе. Добрый вечер, Архан.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, нам вкратце, в чем была причина и суть вот этих вот событий, которые, от которых остались такие драматические фотосвидетельства?
Ну, тут вкратце не так просто рассказать. Это было сочетание, во-первых, политической ситуации, значит, в Узбекистане, где конфликтовали несколько таких властных группировок, элитных группировок. Да? Одна крутилась вокруг МВД, другая крутилась вокруг службы национальной безопасности. В это время от времени различные крупные чиновники становились жертвами вот этой вот подковерной борьбы. И так, или как там говорят, акимом Андижана. После чего началась зачистка всех людей, которые там с ним взаимодействовали, как бы в окружении. И дело дошло до группы бизнесменов, которые были связаны с, ну, таким вот религиозно-политическим клубом, их называли акрамисты там, или акрамиты. Движение было там родственно Хизбут-Тахрир, организации запрещенной в Узбекистане. Начались аресты этих людей, как бы всех начали сажать, что вызвало, в принципе, довольно большой протест, поскольку эти акрамисты, они пользовались уважением среди городского населения, вообще много хорошего, кстати, делали. Не были они такие уж гады, уж тем более не были террористы. На фоне митинга по поводу этих процессов там, да, неожиданно произошел то ли бунт, то ли симулированный, сфальсифицированный бунт в местной тюрьме, когда заключенных освободили. И дальше это было истолковано, их объединение с митингом было истолковано как появление вооруженной толпы, которую нужно уничтожать, расстреливать, что и было сделано.
Давайте дадим слово нашему коллеге, обозревателю Радио Свобода Брюсу Панье, американскому журналисту. Добрый вечер, Брюс. Некоторые считают, что это был какой-то пролог или попытка цветной революции в Узбекистане. Каково ваше мнение? Здравствуйте, вам слово.
Ну, конечно, было напряженное время. Надо вспомнить, что был бунт и революция действительно в Киргизстане 6-7 недель до андижанского события. Поэтому они волновались в Ташкенте. И в том же самом времени у них были западные СМИ, например, потому что была американская база в Узбекистане. И все, многие в Узбекистане думали, что было возможно протестовать, сделать демонстрации там. И когда государство в Ташкенте видели столько народа там в Андижане, они начали нервничать. И, конечно, 13 мая уже была толпа огромная там, несколько дней до этого уже было каждый день. Очень организованно, безусловно, они никому не мешали до этого, но некоторые люди, неизвестно, говорят, что 36 проникли границу с Киргизстана в Узбекистан после полуночи 13 мая. Они приехали в конце концов в Андижане, были в толпе, и они начали все проблемы там, взяли некоторые здания административные, по крайней мере узбекское государство, и они, один человек мне сам сказал, что убили некоторых чиновников. И Узбекистан, конечно, государство не хотели, в Ташкенте не хотели видеть что-то в Андижане, как произошло в Киргизстане. И они, можно сказать, сильно ориентировались к проблеме в Андижане из этого.
Спасибо большое, Брюс. Сейчас с нами на прямую связь вышел Аждар Куртов, историк, политолог и наш коллега-журналист. Аждар Аширович, как вы оцениваете вот эти события десятилетней давности? В чем их была главная суть? Вам слово.
Мне кажется, та оценка, которая дана узбекским правосудием, как бы к ним ни относиться, как мятеж, вооруженный мятеж, она справедлива. Ведь существует видеозапись этих событий. Они взяли, что называется, в плен и разоружили милиционеров. Есть данные о том, что они расставили по периметру вот, около административного здания автоматчиков. И с этой точки зрения попытки мятежа, они ведь ликвидируются вооруженным путем в любых странах, и в авторитарных, и в демократических. Если это антигосударственный мятеж, то силовые структуры действуют очень жестко. Другое дело, что сила была применена не избирательно против, собственно говоря, мятежников, а основное число жертв – это совершенно сторонние граждане из мирного населения, просто зеваки, которые пришли на эту площадь. А все основное время, как бы не были подготовлены эти мятежники, они занимались пропагандой. Около установленного микрофона призывали народ, что называется, в свою поддержку. Так что, если это и была акция, подготовленная кем бы то ни было, то она явно была плохо срежиссирована. Ну и, соответственно, они потерпели поражение. Что касается оценок, постоянно звучащих со стороны правозащитников, в том, что сила в данном случае применяться быть не должна, или, по крайней мере, в таких масштабах, ну, нужно понимать, о чем речь. На Востоке силу применяют для устрашения. Это такой восточный менталитет. И, конечно же, я не адвокат Ислама Абдуганиевича Каримова, но своя доля правды в его позиции, как я ее понимаю, она существует. Если бы он замедлил с применением силы, то вполне возможно, люди, которые видят недееспособность власти, они могли примкнуть к этим мятежникам.
Спасибо.
Поскольку взрывчатого потенциала в Ферганской долине предостаточно.
Спасибо, Ажар Аширович. Давайте дадим слово как раз правозащитнику, о которых вы упомянули, Виталию Пономареву. Виталий, вы согласны, что это был мятеж и применение силы было соразмерным? Вам слово.
Ну, во-первых, я бы не использовал слово мятеж, да, это была попытка народной революции, безусловно, под влиянием событий в соседнем Кыргызстане. И специфика политического режима в Узбекистане такова, что вот к моменту этих событий фактически не оставалось никаких иных способов повлиять, так сказать, на власть, кроме вот такого рода действий. И, к сожалению, вот эта политика репрессивная, она провоцирует новые конфликты. То есть после андижанских событий были еще события меньшего масштаба, которые иногда квалифицируются как теракты, иногда как массовые беспорядки, хотя и носили локальный характер, но в основе основа та же. То есть полное отсутствие диалога между властью и народом. Вот. Что касается подавления событий, ну, можно было бы, так условно говоря, говорить там о некотором правомерном применении оружия, если бы оно применялось при там освобождении здания администрации и так далее. Но здесь основное число жертв было связано с расстрелом колонны, не уходящей, так сказать, покидающей Андижан, и на территории Андижана, и в приграничном регионе. И, конечно, вот многие эпизоды, связанные с применением оружия, они, так сказать, являются, ну, как бы, таким необоснованным применением силы. Совершенно абсурдно утверждение властей узбекских, что ни один мирный житель не пострадал от рук силовых структур, что все убитые либо террористы, либо те, кого, кто был убит самими террористами. И надо сказать, что тут, конечно, еще много вопросов остается, хотя прошло уже 10 лет, и по числу жертв, и по действиям властей, по планам самих повстанцев. И плюс эти события имели, конечно, очень серьезные последствия. Началось то, что вот продолжается и сейчас, вот мы видим в России, охота на узбекских беженцев. На совершенно иной уровень вышли масштабы сотрудничества спецслужб там, России и Узбекистана. Появилась практика продажи беженцев, то, чего не было до этих событий. И вот правозащитники все 10 лет пытаются об этом говорить, но власти просто закрывают глаза, когда десятки людей похищаются, продаются с территории России, с территории некоторых других стран, и все это как бы в обход существующих законных процедур. В общем, здесь очень много проблем, этот вопрос затронут, но я все-таки как бы сказал бы, что основная причина этих событий – это не какие-то внешние силы, а это, прежде всего, внутриполитический кризис в Узбекистане, который спровоцирован политикой диктаторского режима. И эта политика и продолжает оставаться очень важным источником постоянной нестабильности, напряженности во всем регионе, причем затратит уже не только Узбекистан, но и соседние страны тоже.
Спасибо, Виталий. Так получилось, что 10 лет назад уже существовала наша программа «Грани времени», и мы, разумеется, в этот день, 13 мая, ровно 10 лет назад, посвятили ее событиям в Андижане. И вот такие послушаем голоса из прошлого, как тогда оценивал ситуацию немецкий политолог Александр Рар, считал, что волнения охватили наиболее нестабильный регион. Давайте послушаем его запись.
В Ферганской долине, где вот уже 20 лет как нарастает тревожная обстановка, ситуация настолько обострилась, что тысячами и тысячами люди выходят на улицу. Каримов принимает БТР и военную технику против населения. Узбекская революция – это на самом деле народный мятеж и народный бунт. Это не революция, которую мы видели в Украине или в Грузии. Все-таки узбекский режим – это не киргизский режим, и не грузинский, и не украинский. Он будет до конца цепляться, естественно, за свою власть, и так просто Каримов не уйдет. Но если он будет только подавлять и не будет делать ничего для исправления экономической ситуации в этом регионе, естественно, он будет свергнут и не демократическими силами, как в других странах СНГ, а радикальными исламскими.
Как вы считаете, Архан, прислушался ли вообще кто-либо в Узбекистане к словам Александра Рара, судя по тому, что режим существует до сих пор?
Ну, режим, в общем-то, не изменился. Там, да? То есть вот тот тренд, который там возник в конце 90-х, кульминация его была в 2005-м, и примерно в этом же ключе там все развивается и сейчас. Я согласен, что там был такой вот большой элемент народного протеста, но дело в том, что это не может быть оранжевой революцией, потому что оранжевая революция происходит в столице. Да. Это была стихийная вещь, произошедшая на окраине, с большими экономическими трудностями, с очень религиозным населением. Конечно, это был процесс. Но когда мы говорим в целом мятеж, если вот мы наводим зум, из чего этот мятеж состоял, то там есть кульминационное событие. Это бунт в тюрьме, там, да, откуда появились люди с оружием. Вот кто организовал этот бунт, есть свидетельство, что он был организован извне. Да? Вот тут я могу предположить, что это была провокация спецслужб для того, чтобы получить повод изничтожить вообще всех протестующих.
Давайте Брюсу дадим слово. Как вы считаете, откуда возникло оружие тогда в те дни у восставших? Брюс, вам слово.
Ну, конечно, насколько я понял, была группа вооруженная, они проникли через границу, но потом они нападали на полицейских блокпост, взяли их оружие, а потом поехали в тюрьму, освободили всех там, больше 2000, насколько я слышал. Некоторые поехали с этой группой в Андижан. У них было оружие и с полицейских, и с тюрьмы. И это мирный протест, который был уже несколько недель в Андижан, превратился в как-то бунт. И, как я сказал, было такое осуществление в Андижане, что, может быть, это действительно революция, как они видели в Киргизстане, в Грузии, на Украине. И потом многие участвовали в этом. Большинство нет оружия. Но все-таки они начали кричать против государства, против Каримова. Они ожидали, что даже Каримов был бы в Андижане в том же дне. А потом, как я сказал, был совсем хаос. И после этого надо отметить, что почти все государства признали призналась в том, что у узбекского государства было не только право, но ответственность поставить все в порядке по Андижану и опять. Спор был в какой степени это возможно поставить все в порядке опять. И на Западе, конечно, они думали, что эта реакция была слишком сильная.
Да, но не совсем все в порядке. Генассамблея ООН уже осенью примет резолюцию, осуждающую Узбекистан за отказ рассматривать события в Андижане как только как внутреннее дело страны. Давайте послушаем еще один голос из прошлого десятилетнего. Андроник Мигранян, политолог, тогда не был удивлен тем, что власть в Узбекистане справилась с первыми выступлениями протестующих.
На мой взгляд, сегодня узбекские власти достаточно сильны для того, чтобы справиться с этой вспышкой, потому что Ферганская долина – это, конечно, место, которое наибольшей вероятностью может рвануть, потому что регион перенасыщен избыточной рабочей силой, рабочих мест нет, нищета невероятная. И в этих условиях, конечно, очень активно работают исламисты, завлекая людей в свои ряды, обещая им лучшую долю, солидарную ответственность и, в общем-то, все блага, которые противостоят западной цивилизации, которая разделяет людей по имущественному признаку. Но в нынешних условиях трудно перекинуть из Ферганы эти настроения на остальную часть Узбекистана. Мало того, я думаю, что сегодня узбекские власти получат полную и безоговорочную поддержку как со стороны России, так и ведущих западных стран для того, чтобы обуздать исламскую стихию. Потому что для России и для Запада даже, я думаю, что для американцев это хорошо понимают сейчас, особенно после Ирака, лучше светский диктаторский режим в исламском государстве, чем исламистский режим с непредсказуемыми последствиями.
Вопрос Аждару Куртову. Как вы считаете, почему вот из этой искры не разгорелось общенациональное пламя, не перекинулось на другие города Узбекистана? Вам слово, Аждар Аширович.
Ну, я, честно говоря, уже ответил на этот вопрос. Вот логика действий Каримова подавить мятеж в зародыше была. И он продемонстрировал то, что он не остановится перед применением летального оружия в больших масштабах. И пролитая кровь, она отрезвляет. Потому что народ воочию увидел, что власть готова пролить кровь людей, которые выступают против этой власти. Проливать кровь и правых, и виноватых. Это отрезвляет. Когда видит, что сабля в руках хана свистит над их головами, то многие отказываются от заранее намеченных планов с этой властью вступать в открытый конфликт.
Спасибо. Виталию Пономарёву вопрос. Как вы считаете, вот насколько пророческими оказались тогдашние предсказания Александра Рара и Андроника Миграняна о том, что власть справится с подобными выступлениями в Узбекистане?
Ну, вы знаете, прежде всего хочу сказать, что в условиях вот закрытости информации, которая существует в Узбекистане, о многих как бы каких-то протестных действиях, подготовки протестных действий, большинство экспертов либо не имеет информации, либо она поступает в крайне искаженном виде. То есть, вот, например, те же андижанские события, вот даже сегодня я слышал, некоторые говорят, что это такой исламистский мятеж, да? А что, разве вот те, кто организовывать, принимал участие в этих акциях, были какие-то, так сказать, радикальные фундаменталисты. Да, они были членами, часть из них была членами определенного сообщества, но не было радикальной исламской группой, да, которая там ставила планы, которая была бы связана там с международными какими-то террористическими, экстремистскими организациями. Это первый момент. Второй момент, что, конечно, большинство людей, они не думают о политике, они просто хотели бы спокойно жить, работать, зарабатывать себе на жизнь. Но режим Каримова, он не дает этого сделать. Вот сейчас мы сталкиваемся с десятками уголовных дел, вот особенно в последние 4 года.
когда люди уже долгое время работающие, проживающие на территории России, в отношении них возбуждаются уголовные дела и поступают требования об экстрадиции, где обвинение вообще не связано с территорией Узбекистана, это граждане Узбекистана или бывшие граждане, но говорится о том, что находясь на территории России, они встречались не с теми людьми, смотрели не те фильмы, читали не те книги. И вот эта новая тенденция, она, кстати, почти не отражена в экспертных публикациях. И, пожалуй, внимание к проблеме возникло только недавно, когда аналогичное обвинение было выдвинуто в отношении группы гастарбайтеров, работавших в Норвегии. Это вот первый случай использования этой модели. То есть люди, которые хотели бы забыть про этот режим, уехать, как бы оставить в покое, не заниматься политикой и просто работать, они искусственно загоняются в такие рамки, когда они вынуждены убегать, там, делать фальшивые паспорта, искать поддержки со стороны каких-то радикалов, потому что это единственный способ для них обеспечить свое существование безопасное. Вот. И в этом смысле я вот возвращаюсь к тому тезису, который сказал чуть раньше, о том, что не исламисты как бы провоцируют дестабилизацию в Узбекистане, а политика Каримова, она постоянно воспроизводит вот эту внутреннюю напряженность, где жертвой могут стать и мусульмане, и светские люди. И вот сейчас, допустим, появилось в Каракалпакстане движение за независимость. То есть многие как бы группы, религиозные, нерелигиозные. Сейчас извиняюсь, немножко у меня одышка. Вот. То есть ситуация намного достаточно серьезная. И, насколько я понимаю, сейчас основную проблему вызывает, что произойдет в Узбекистане после смерти Каримова. То есть он уже не молодой человек, его здоровье тоже не самое блестящее. И я думаю, что Узбекистан стоит на пороге очень сложного периода своего развития, который может пойти разными путями. Не исключен сценарий и распада Узбекистана как единого государства.
Да, Архан, как вы считаете, есть ли такая угроза сейчас? Вот, потому что действительно на 10 лет стал старше лидер Узбекистана, а наследника у него не появилось.
Вопрос с преемником постоянно муссируется, там, да, в Узбекистане. Это как бы предмет некого там соглашения элит. Но, как я уже говорил, там есть конфликты. Там, да? Там есть конфликты, там есть группировки, там есть внутренняя борьба в элитах. И на все это накладывается, что вот для нас кажется, что это вот Узбекистан единый. А на самом деле там есть районы, населенные этническими таджиками, которые по паспорту записаны, там, да? Узбеками, но это таджики. Там, да? Они по-таджикски говорят дома, там, в семье и так далее. Там есть районы, тяготеющие Туркмении, там есть районы, тяготеющие Казахстану. Там есть такая этнорегиональная специфика, конечно, которая, конечно, может создать вот такую вот центробежность. Конечно, не это является как бы основным, а основным является такая вопиющая узбекская нищета. Вот в тот момент, когда происходили вот андижанские события, зарплата в $25 считалась хорошей зарплатой. Это было хорошо, это было удачно. Не всякий человек мог найти вот на работу вот на такие деньги. При том, что жизнь была там дешевле, чем в России, там, ну, может, дешевле, конечно, но не на порядке. Да? Это, во-первых, вот такая вот экономическая нищета населения. А во-вторых, такой вот авторитаризм, который переходит уже в тиранию. Да? И вот соблазн после смерти Каримова, там, да, продолжить эту линию, ну, просто с новой как бы персоной во главе, он, конечно, может вызвать такое протестное движение снизу. Потому что, ну хорошо, вот как говорили мои собеседники, устрашили людей. Но все ждут теперь, устрашенные ждут смерти этого хана, ожидая, что шашка следующего хана не будет свистать над их головами. И если этого не произойдет, я могу допустить, что народ поднимется еще раз.
10 лет назад у меня в студии был ваш отец Гейдар. И вот давайте послушаем его слова о том, как он увидел в волнениях в Андижане элемент провокации со стороны спецслужб и потенциальную возможность оранжевой революции.
Для меня было давно очевидно, что Узбекистан стоит в ряду тех республик, центральноазиатских республик СНГ, которых ожидают большие потрясения, и я просто не знал, кто будет первым, Таджикистан или Узбекистан, потому что тревожные симптомы доходили и оттуда, и оттуда. Но в этом контексте потрясений речь, конечно, шла о цветных революциях. Я, проанализировав ситуацию, не снимаю темы того, что вот этот вот трагический всплеск противостояния на самом деле является одним из элементов подготовки цветной революции, потому что мне очевидно, что провокация исходила из каких-то бюрократических правозащитных, в кавычках, структур, силовых структур Узбекистана. Эта провокация была нацелена на то, чтобы вызвать эту реакцию. То есть там целенаправленно людей оскорбляли, преследовали, сажали, издевались. И в конце концов довели население Андижана до вот этого выступления. А я думаю, что то, что произошло, было не под контролем Каримова, а скорее носило часть антикаримовского заговора. Я имею в виду именно в самих спецслужбах, потому что один из сценариев развития цветной революции – это эксцессы со стороны спецслужб, дальше ответ населения, дальше жесткий ответ власти, которая замазывает себя в крови, а дальше уже можно с этой властью разбираться как с потерявшей легитимность, и уже она, это противостояние, теряет, скажем, в данном случае исламскую окраску, а там появляются, допустим, демократические лидеры, которые неизвестно откуда берутся и образуют некую такую надстройку.
Вопрос Брюса Панье. Вот как вы считаете, удалось ли тогда экспертам разглядеть вот эти зерна будущих событий в трагедии Андижана и на 10 лет как бы загнали проблему в угол и в тупик? Вам слово, Брюс.
Да, ну, что будет после Крыма, это, конечно, интересный вопрос. Насколько государство терроризировало население уже в Узбекистане, это трудно даже поднять голову иногда. Они очень боятся, безусловно. Как вы сказали, нет наследника, ясного, по крайней мере. И я согласен с господином Джамилом, что Узбекистан страна одна, но есть регионы внутри Узбекистана очень разные. И будет труд. Они терпят Каримова, потому что он всегда был там с первых дней. Кто следует его, если он может руководить спокойно, это огромный вопрос, потому что на Западе, например, в Кыркалпаке, у них свое мнение в Ферганской долине совсем что-то другого. И, конечно, народ недоволен. Безусловно, потому что условия еще низкие. Даже Каримов долгие годы пообещал, что первых экономические реформы, а потом политические реформы. И мы видим сейчас, какая экономия в Узбекистане и какие экономические условия у них. Поэтому я очень боюсь за будущее Узбекистана. Я согласен, что будет сложно и, может быть, даже трагическо.
Спасибо. Вопрос Аждару Куртову. В чем, по-вашему, тайна феномена Каримова? Ведь, например, Назарбаев, он имеет огромные природные богатства, ресурсы. Это позволяет ему пользоваться поддержкой населения. А вот у Каримова такой, что ли, нету запасной карты. Вам слово, Аждар.
Я, честно говоря, не совсем понял ваш вопрос насчет тайны Каримова. Я так понимаю, что вы спрашивали, за счет какого ресурса он удержится.
Да, в чем секрет его феномена долголетия, да?
Да, к слову сказать, и Назарбаев, и Каримов в этом отношении очень похожи. Они стали президентами своих республик еще в советский период. И оба выходца из высшего, можно сказать, эшелона коммунистической партии. И оба с легкостью предали свои прежние коммунистические идеалы, Но сделали это с разными методами. Действительно, у Назарбаева в этом смысле ресурсное богатство недр выше, чем у Узбекистана. Но Узбекистан тоже потенциально богатая ресурсами страна. Это ведь страна вторая после России на постсоветском пространстве по добыче золота. Они добывают очень много золота. И эта тема является, кстати, одной из секретных, куда это золото расходуется. Здесь очень много мои коллеги говорили об экономических трудностях Узбекистана. Нужно прекрасно понимать, что эти трудности отчасти носят объективный характер. Это не только злая воля Каримова. Ведь население Узбекистана стремительно растет. Оно перевалило сейчас за 30 миллионов человек, а ресурсов для создания новых рабочих мест, честно говоря, не так много. Вот упоминаемый неоднократно в результате нашей сегодняшней беседы Каркалпаки, ведь это регион экологического бедствия из-за обмеления Аральского моря, со дна которого обнажившись разносятся пестициды, там скопившиеся за советский период. И аграрные земли, они выводятся из оборота. Государство, может быть, и хотело создавать рабочие места, но оно не в состоянии этого делать. А определенная открытость страны, все-таки открытость существует. Кстати говоря, Каримов не только на голом насилии держится. Если в 90-е годы он сознательно попридерживал саму возможность выезда на заработки из Узбекистана, то сейчас он уже этот шлюз открыл. И узбеки одна из самых многочисленных диаспор в России, зарабатывает свой хлеб насущный здесь, ну, с известными, конечно, трудностями, о которых говорил, вот, в частности, коллега Пономарев. Каримов – это человек, который привел, так же, как и Назарбаев, свою страну к независимости. И они этот тезис постоянно эксплуатируют. Кстати говоря, одной из особенностей имиджа Каримова является то, что он постоянно в своих речах не преминует упоминать о том, что они никогда не откажутся от этого завоевания независимости и не будут входить ни в какие альянсы международные, где существуют наднациональные органы. Вот в отличие от Назарбаева, он как раз во внешней политике постоянно ходит по кругу. То входит в организацию договора коллективной безопасности в Евразес, то выходит оттуда, то приезжает, как он это сделал недавно, в Москву и говорит приятности в отношении вклада русских в Великую Отечественную войну. А в учебниках истории Узбекистана, если посмотреть, написано, что русские — это исторические враги, что они закабалили Узбекистан при царизме, и эта политика продолжалась и при советской власти, и точно такие же намерения узбекская власть приписывает нынешнему руководству России. Каримов человек из старой такой управленческой когорты, как говорит один мой знакомый, он экономист, но он советский экономист. Это действительно видно по его экономической политике, где вот этот государственный патернализм и протекционизм во внешней торговле очень характерен. Но, повторяю, это отчасти открытая страна, и узбеки раньше считали, что они первые в Центральной Азии, особенно в сравнении с дикими, как они говорили, кочевниками-казахами. А сейчас оказалось, что они по уровню своего социально-экономического достатка уступают очень значительно, в разы уступают соседнему Казахстану. И вот это играет серьезную роль. Их менталитет очень сильно страдает. И они, честно говоря, могут поддержать любую власть, которая вернет им вот эту вот национальную гордость. Что же касается темы, которую мы затрагивали в отношении «что будет» и вот многих пессимистических прогнозов в отношении будущего развала Узбекистана. Ну, знаете, я все эти прогнозы слышал в отношении Туркмении, когда умер Ниязов. То же самое, распад страны, там гражданские войны, и что произошло в итоге? Один властитель умер, а на его место вступил другой властитель, который идет точно таким же путем. И те же самые методы и в пропаганде, и в использовании полицейских средств применяет. И эта ситуация для Узбекистана не исключена. А вот те кланы, о которых здесь говорили, так как они, в частности, базируются вокруг лидеров, руководителей силовых структур.
Спасибо, Аждар. Дайте Виталию Пономареву дадим слово. Мы все помним, что Узбекистан был одно время синонимом коррупции. Находили там 3-литровые банки с бриллиантами во время узбекского дела. Многие на нем сделали карьеру. Значит, депутат Макаров когда-то был адвокатом, по-моему, у Чурбанова. Вот. Насколько велика коррумпированность нынешнего руководства страны? Вам слово, Виталий.
Ну, честно говоря, специально не слежу за этой темой, но вот по разговорам с выходцами из Узбекистана страна по-прежнему остается весьма коррумпированной. Я думаю, что по степени пронизанности коррупции она, может быть, даже и лидирует в Центральной Азии. И, конечно, все вот эти последние скандалы, связанные с дочерью президента, с некоторыми высшими должностными лицами, они подтверждают лишний раз этот тезис.
Спасибо, Архан. Вот мы же помним, что там клан Рашидова, по-моему, свои пустил щупальца, и до сих пор его выходцы руководят страной.
У Рашидова вы имеете бывшего
Шарафа,
главу.
Да, Шара, да.
Ну, я не знаю, насколько вот клан Рашидова, например, нынешний лидер Ислам Каримов, он считался человеком продвинутым Джурабековым. Там, да? Там была отдельная группировка, связанная там, с главой СНБ Инаятовым. Там, да? Там была отдельная группировка, связанная с Ташкентом и главой МВД уже там, да? Борьба между ними происходила, это дестабилизирующий фактор. Но когда мы говорим о перспективе повторения там, Андижана после смерти Каримова, речь же идет не о том, что это дестабилизация сверху. Там, да? Это сочетание верхушечной провокации и низового протеста. Я считаю, что условия и для того, и для другого есть. Там есть и низовой протест, и предпосылки для верхушечной провокации.
Брюс, по ней вопрос. Как вы считаете, забылся ли опыт Андижана, или выросло сейчас поколение новых, может быть, идеологических оппонентов правящего режима в Узбекистане? Вам слово, Брюс.
Я не сказал бы, что они забыли о Андижане. Но, конечно, это новое поколение. У них другие идеи сейчас. Это очень видно мне, что они, особенно в Ферганской долине, всегда были религиозные люди там. Но они гораздо религиознее, чем они были. Уважают религию гораздо сильнее, особенно когда я был там в начале 90-х годов, после распада Советского Союза, религия не играла большую роль. Но сейчас, это, как они думают, это совсем по-другому. Они смотрят, что происходит в других странах мира, особенно в Среднем Востоке, например. Они видят, что это возможность вернуть власть, просто они боятся еще последствий из этого. Поэтому, но они знают, что это возможно. Я знаю, что они недовольны. Я думаю, что даже не забыли Андижаны, у них надежда, есть надежда, что это возможно создать или найти кого-то, который делает все чуть-чуть лучше, чем у них сейчас. И не можно забыть тоже, что у них, я не знаю, 3-4 миллиона за границу сейчас работают мигрантами. Если работы нет в России, например, они вернутся, и недовольство будет гораздо больше, чем сейчас. Когда у них нет основных вещей, все возможно тогда.
Спасибо, Брюс. Вопрос Аждару Куртову. Вот мы говорили о кланах различных. Как вы считаете, вот этот эксцесс 10-летней давности был проявлением борьбы кланов или все-таки народным движением низовым?
Нет, я не считаю это ни тем, ни другим. Повторяю, в моей оценке это была попытка мятежа. А как иначе расценивать захват административного государственного здания? Как иначе рассматривать захват и удержание насильственное, удержание представителей полиции? Ну, мятеж это в нашей коннотации имеет негативный оттенок. Но на самом деле это не правительственное выступление с целью свержения властей. То есть это во всем мире, повторяю, рассматривается как одно из тяжелых преступлений. Клановой борьбы там не было, потому что эта группа, она не представляла какой-то разросшийся клан, который мог бы претендовать на власть в республике. И эта группа не являлась подлинно народным протестом, а иначе им не приходилось в течение нескольких часов агитировать, как я сказал, через микрофон население зевак, собравшихся, чтобы они встали в их ряды. Все-таки народный протест, он, хочешь не хочешь, бывает, может быть, спонтанным, но он массовый. А массовости в нижанских событиях не было. Если бы была массовость, то, честно говоря, жертв в результате подавления этого протеста было бы куда больше, чем это, к счастью, произошло на самом деле. Но, к счастью, я беру это слово в кавычки, хочу, чтобы меня правильно поняли. Это был мятеж. Кланы в Узбекистане есть, это большая страна, вы поймите, исторически объединявшие совершенно разные территории, здесь мы говорили уже об анклавах с таджиками, об Каракалпакии, там можно многое другое говорить на эту тему, причем часть территории они сохранили вот эти вот исторические воспоминания, если кто-нибудь когда-нибудь вас занесет в Хорезм, и вы поговорите с ними, то они припомнят, что они на самом деле хорезмицы в первую очередь, а вовсе не узбеки. И так вам, в общем, в разговорах, особенно в интеллигентской среде, эти темы любят поднимать очень-очень многие на территории Узбекистана. Но все вынуждены подчиняться той власти, которая сейчас существует, и которая, кстати говоря, в своей политике всегда акцентирует внимание на том, что мы проводим вот жесткую внутреннюю политику именно с целью воспрепятствовать дестабилизации страны, в данном случае Узбекистана, по афганскому сценарию. Каримов в своих речах постоянно приводит пример Афганистана и всего того, что там происходит, с целью оправдать вот свою линию на то, чтобы власть держалась в жестких руках.
Спасибо. Вопрос Виталию Пономареву. Вот известно, что суд над участниками беспорядков прошел осенью, с сентября по декабрь. Были 121 человек осуждены, от 14 до 20 лет заключения получили. Как по-вашему, это был справедливый суд или просто для галочки посадили стрелочников, не вскрыв истинных причин произошедшего? Вам слово, Виталий.
Ну, давайте, во-первых, начнем с того, что был не один судебный процесс, было большое число судебных процессов. Вот действительно, самый первый процесс в Верховном суде, он, если не ошибаюсь, завершился в ноябре 2005 года. Но были целый ряд групповых процессов и в декабре 2005, и в январе 2006. И была серия процессов в середине 2006 года. Она касалась тех людей, которых путем специальной операции получили с территории других стран. Кстати, эта тема, она почти не освещена была в средствах массовой информации. Я здесь просто вот скажу такую вещь, что была для того, чтобы как бы вот этих людей заполучить, была имитация заговора антикаримского с участием, в общем, достаточно высокопоставленных чиновников СНБ, МВД Узбекистана. И их выманили большинство на территории Казахстана, и оттуда они задерживались и передавались властям Узбекистана. То есть была такая очень масштабная, очень секретная операция, о которой почти нет упоминаний в средствах массовой информации. Суды, конечно, были несправедливыми. Сейчас уже детали я, конечно, всех не помню, но могу сказать несколько моментов. Во-первых, суды были закрытыми. Во-вторых, очень много сообщений о пытках, которые применялись для получения признательных показаний. Третье, это вот даже вот с чисто формальной стороны, существовал длинный список статей Уголовного кодекса, по-моему, больше двух десятков, по которому каждый признавался виновным. Причем, так сказать, там убийство, терроризм, и так далее. Причем эти статьи применялись даже в отношении тех людей, которые вообще не находились на территории Узбекистана в этот день. То есть был какой-то утвержденный сверху список список вот этих обвинений, которые суды не имели права менять. И возникали иногда парадоксальные ситуации, когда, в общем, человек не особенно важный для государства, скажем, осуждался по этим 20 статьям, включая там убийство, терроризм, участие там в террористической группе и прочее, 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 а в итоге ему выносили, ну, таких дел было не очень много, тем не менее, выносили достаточно мягкий приговор, некоторые даже вышли на свободу. Вот. Ну, и в принципе, я хочу сказать, что вот правосудие по политическим делам в Узбекистане не только в отношении андижанских событий, но и, так сказать, более широкой аспекте, оно, конечно, не основано на праве. Вот я просто вот один пример приведу, что тысячи людей сейчас находятся в тюрьмах по обвинениям в участии в запрещенной организации, но при этом законодательство Узбекистана вообще не определяет порядок запрета организации. То есть, когда адвокаты на некоторых процессах спрашивали, вот хорошо, вы его обвиняете в этом, а какой орган, когда принял решение о запрете, этот вопрос обходится. То есть, даже вот, вот эти все дела, они в своей основе не имеют достаточной правовой основы, легитимности, даже с точки зрения текущего узбекистанского законодательства.
Спасибо, Виталий.
Вот, о справедливости здесь, конечно, речь не идет, и до сих пор еще идут экстрадиционные дела. Вот не так давно в России был освобожден из-под стражи человек, гражданин Кыргызстана, которого власти Узбекистана обвиняли в причастности к андижанским событиям, но прокуратура практически по всем статьям сказала, что кроме номера статей никаких подтверждающих данных, присланных из Узбекистана, документах нет.
Да, Архан, как по-вашему, можно ли считать вот этих осужденных узниками совести?
Вы знаете, что значит узниками совести?
Там, что они за свою веру, за убеждение попали?
Я-то как раз считаю, что там имел место достаточно широкий низовой протест, там, да, но там действительно захватывались там дома, там, да, там были убиты какие-то милиционеры, там, может быть, их было не столько, сколько утверждалось, там, да, но какие-то действия там, тем не менее, эти люди сделали. Просто. Вы знаете, я думаю, что вот мой коллега говорил, что во всем мире вот к этому так вот относятся. Да. Народ имеет право на восстание. Да? Народ имеет право на восстание. То есть та ситуация, в которых жили эти люди, она не подразумевает, по крайней мере, морального их осуждения за то, что они сделали. Да? Я вот как бы к этому вопросу подхожу таким образом. Конечно, они были узниками совести. Вот здесь говорится, что эта группа людей не была политическим кланом. Я просто напоминаю, что еще за год до андижанских событий это были преуспевающие бизнесмены, приближенные к акиму Андижана. И их проблемы начались после того, как он стал жертвой там, вот таких вот внутриэлитных разборок. Там, да? Тогда начали прессовать вот этих вот бизнесменов, которые достаточно широко занимались благотворительностью и имели такую низовую поддержку вот в силу своей такой благотворительной деятельности.
Да, судя по тому, что они получили от 14 до 20 лет, самому мягкому приговору еще 4 года вот, длится. Борис Супанье, вопрос. Как вы считаете, это политзаключенные, вот эти активисты, осужденные 10 лет назад?
Безусловно, безусловно. Мало участвовало в этом. Например, даже это так называемый лидер Акрам Юлдашев, он, как он мог организировать все? Он сидел в тюрьме с 99 года. Информации о него, про него уже нет 5 лет. Мы не даже знаем, где он находится. Поэтому надо сказать, что большинство, которые они осудили, политзаключенным, безусловно.
Угу. Спасибо. Давайте вопрос Аждару Курту. А есть какие-нибудь сведения об Акраме Юлдашеве вот за эти 16 лет, что он находится за решеткой?
Нет, ну, по крайней мере, я таких сведений не встречал. Дело в том, что Эта тематика пенитенциарных учреждений в Узбекистане, она сознательно скрывается от общественности. Узбекистан очень нервно реагирует, когда эти вопросы поднимаются в комитетах Организации Объединенных Наций и в соответствующих докладах правозащитных организаций. И, честно говоря, эта тема, она и журналистам не очень доступна. Ну, впрочем, этот вопрос лучше адресовать коллеге Пономареву, поскольку это, что называется, его хлеб и его тематика.
Давайте, Виталий, как по-вашему, можно ли что-нибудь узнать о судьбе Юлдашева или уже...
Ну, в последние годы нет информации, да, о его судьбе. Я здесь просто хотел вернуться вот к тому вопросу, который вы чуть раньше поставили перед одним из коллег, насчет, можно ли осужденных за андижанские события считать узниками совести. Мне кажется, здесь немножко неправильное использование было этого термина, потому что узниками совести обычно считают тех, кто осужден исключительно за мирное, так сказать, ненасильственное выражение своих взглядов, убеждений, но с учетом вот всех тех нарушений, которые были, и наличия политического состояния, правильно говорить, конечно, осужденных за андижан не как об узниках совести, а как о политических заключенных.
Вот, Архан, как вы считаете, мы через 10 лет еще раз будем также грустно и пессимистично оценивать ситуацию в этой республике?
Ну, чего загадывать там, да? Для меня, кстати, вот андижанские события стали таким поворотным пунктом в отношении к Каримову, потому что до того я считал, что вот Каримов это, да, диктатор, но это человек, который минимизирует издержки. Там, да? Что вот без такой вот жесткой политики, которую он проводит, могло бы быть еще хуже. И вот от этой точки зрения меня как раз вот отрезвил Андижан, там, да, потому что я попал туда, когда еще на улицах не было замыто лужи крови. Там, да, то есть еще бурые пятна вот покрывали город. Когда люди вот исчезали буквально на глазах. Ты звонишь человеку, договариваешься на встречу, до встречи, ты приезжаешь на встречу, он уже арестован. Да? Когда журналисты, которые по тем или иным причинам оказались там, они все находились в гостинице под арестом, таким домашним. Там, да? То есть им как бы не велено было как бы высовывать нос оттуда. И когда я начал говорить с людьми, там же не только были события в Андижане, которые вот инициированы были вот этим делом охромистов. Там параллельно происходил бунт в Карасу, там, да, приграничном поселке, наполненном контрабандистами. И ситуация была такова, что контрабанда – это был тот способ существования, который позволял людям выживать. А когда стали в этом вопросе закручивать гайки, то все остались просто без куска хлеба в буквальном смысле этого слова. Там, да? Когда я говорил с людьми, я, в общем-то, понял, что нет, не было в 90-х никакой вот минимизации издержек. Не было бы хуже, если бы вот Каримов не проводил такую жесткую позицию. Вот это вот и есть самое плохое, что возможно быть. И мне хочется верить, что через 10 лет ситуация не останется такой же, даже если ради этого придется пройти через какой-то жесткий политический катаклизм. Лучше недолгое страдание, чем вот этот кошмар, который растянут на десятилетия.
Большое вам спасибо за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что мы пытались ответить на вопрос, так ли уж прочна диктатура Ислама Каримова. И, судя по всему, вынуждены ответить на этот вопрос утвердительно. Последствия кровавых событий 2005 года в нашей студии обсудили журналисты Архан Джемаль, Брюс Панье, политолог Аджар Куртов и правозащитник Виталий Пономарев. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Дмитрий Налитов и Марк Штильман.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».